Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последнее известие.
Грохочут сапоги. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военных нашей армии с освобождением населенного пункта Константиновка в Кирово в Донецкой Народной Республике. Сигнал воздушной тревоги сработал на Украине. Массированный удар нанесен по инфраструктурным объектам. Взрывы гремят в Полтаве, Харькове, Кривом Роге. Серия взрывов произошла и в украинской столице. В Германии ужаснулись отчаянному шагу Киева. Киев ослабляет свои лучшие подразделения на востоке собственной страны, чтобы иметь возможность наступать на западе России. Недоукомплектованные подразделения в Донбассе не могут противостоять русским. Технику ВСУ продолжают уничтожать на Курском направлении. Командир спецназа Ахмат Алаудинов утверждает, что на территории Курской области вооруженные силы Украины начали распылять с помощью дронов непонятный газ. Украинские офицеры не раскрывают командование настоящие данные о потерях среди личного состава. В Сумской области российские военные уничтожили очередную колонну ВСУ. Тем не менее, украинское руководство отдало приказ тем частям, которые воюют у нас в Курской области, накаты не останавливать и пробиться к Курчатову любой ценой. Пока еще какие-то резервы подтягиваются, но после того, как они закончатся, это станет технически невозможно. Один из детских садов Белгорода получил серьезные повреждения в результате обстрела со стороны украинской армии. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор области. «На сей раз это были ракеты, — сказал он, — так что только-только немножко там открутили гайки, тут же начали опять бомбить. Решено все харьковские школы на Харьковской горе перевести на дистанционный формат обучения. Детские сады в течение недели также работать не будут. По словам губернатора, родители могут обратиться к местным властям, если не с кем оставить детей. Российские противники могут пойти на переговоры только после того, как у них случится провал в атаке на Курскую область. Такое мнение высказал президент Владимир Путин. Однако сейчас самый главный упор делается на Донбасс. А наступление под Курском сдерживается минимальными средствами и количеством людей. Три пусковые установки «Химарс» уничтожены ракетным ударом в Сумской области. Подробности рассказали в Минобороны. Они находились в 20 километрах юго-восточнее города Сумы, в районе населенных пунктов Осоевка и Глыбная. В России разработали специальный закрытый мессенджер, предназначенный для военных целей. Программа уже прошла успешные испытания в зоне боевых действий и применяется на поле боя. Заговорили об этой программе после того, как во Франции был посажен основатель Telegram Павел Дуров. 29 августа коммунисты Липецка торжественно открыли памятник Ленину на площади у завода управления Липецкого тракторного завода. Дело в том, что там этот памятник был всегда, потом в лихие 90-е, как всегда, буржуи его сломали. Сломали и завод, который завалил в свое время всю страну простыми и надежными тракторами Т-40, сейчас практически ничего не выпускает. Коммунисты потребовали, чтобы государство наконец реанимировало этот завод, поскольку трактора стране очень нужны.
Состояние богатейших российских бизнесменов с начала года выросло более чем на 28 миллиардов долларов. Таковы данные индекса миллиардеров агентства Bloomberg. Больше всего заработал основатель «Северстали» Алексей Мордашов. Его состояние увеличилось почти на 6 миллиардов долларов.
Владимир Путин провел открытый урок «Разговор о важном» в Кызылской школе номер 20 имени Героев Отечества. Также глава государства поздравил всех школьников, студентов, преподавателей и родителей с началом нового учебного года. С 1 сентября в России начали действовать новые правила расчета оплаты за сверхурочные часы работы. Теперь первые два часа сверхурочной работы оплачиваются не менее чем в полуторном размере, а последующие не менее чем в двойном. Работник также может выбрать дополнительный отдых вместо выплат. Поток иностранных туристов в Россию за три летних месяца вырос почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными факторами роста стали запуск электронных виз и увеличение авиарейсов иностранных компаний. Большинство туристов прибыли из Китая, ОАЭ, Индии и Ирана.
2 сентября Вьетнам отмечает главный национальный праздник – День независимости. В 1945 году, после августовской революции под руководством Хо Ши Мина, была провозглашена Демократическая Республика Вьетнам. Закончилась колониальная история страны. Президент России Владимир Путин поздравил руководство Вьетнама с 79-й годовщиной провозглашения независимости.
Сотни протестующих присоединились к антивоенному митингу в Мюнхене. Участники акции выступили против поставок немецких танков и вооружения Украине. На плакатах демонстрантов можно было увидеть надписи с призывами к миру и критикой в адрес властей Германии. Тысячи демонстрантов вышли на акцию в Брюсселе с требованиями к Евросоюзу добиться немедленного прекращения огня в секторе Газа, а также принять жесткие меры против Израиля. Протестующие заявили, что поддержка, которую Европа и США оказывают израильской армии, способствует продолжению конфликта. Швейцария намерена сократить потребление газа с октября по март следующего года на 15%. Этот шаг направлен на предотвращение возможных перебоев в поставках энергии в сезон холодов, сообщило правительство страны. Это будет уже третья зима подряд, когда страна вводит подобные меры экономии.
В России стартовал новый учебный год. В День знаний лидер Компартии Геннадий Зюганов побывал в школе номер 950 столичного района Отрадное. Он принял участие в торжественной линейке и провел для старшеклассников урок мужества. Подробности в нашем материале.
В этом году в школы столицы пошли почти 100 тысяч первоклассников, а всего за парты сядут более 1 200 000 юных москвичей. В праздничное утро во дворе школы номер 950 собрались главные герои Дня знаний – первоклассники и будущие выпускники. Гостями торжественного мероприятия стали представители руководства КПРФ, партии, которая уже многие годы борется за проведение в жизнь системной реформы отечественного образования. День знаний для учащихся школы номер 950 начался, как и для всех детей страны, с выноса российского флага и исполнения государственного гимна. С началом занятий ребят поздравила директор школы Марина Решетникова. Она пожелала первоклассникам, чтобы предстоящий год принес им много знаний и поводов для веселья. В добрый путь школьников напутствовал лидер Компартии Геннадий Зюганов. Он признался, что День знаний имеет для него особое значение. Члены большой семьи Зюгановых занимались преподавательской деятельностью в трех поколениях почти 350 лет.
Моя семья дала родине 10 педагогов. Я в 17 лет пошел работать учителем сельской школы и горжусь этой славной профессией. Я хочу пожелать, чтобы наши первоклассники почувствовали сегодня, что для них открывается новая жизнь. Вы найдете в школе самых лучших, верных, самых добрых и бескорыстных друзей, а учительница ваша будет второй мамой, которая поведет вас дорогой добра, дружбы и справедливости. А старшеклассникам, одиннадцатиклассникам желаю в это суровое, сложное время верного, надежного пути и выбора достойной профессии. Быть сильными, мужественными и успешными. С праздником, добрый путь, мои дорогие юные друзья.
Выступление творческих коллективов школы, приветствие самых юных участников праздника. В завершении торжественной части первоклассники и выпускники слаженно и весело станцевали вместе. По После первого звонка в школе 950 начался урок мужества. Для выпускников его провел Геннадий Зюганов. Он отметил, что России не привыкать защищать свой суверенитет и целостность. В уникальной, более чем тысячелетней истории государства много подлинных примеров мужества народа.
Сегодня немецкие танки ездят по российской земле, по Курской области, я рядом Орловская. А на Орловско-Курской дуге было главное сражение человечества за свое будущее. Сошлись 2-миллионные армии, все железо, которое подчинил Гитлер Европы, и все, что было у нашей великой советской державы. Мы их там расколотили наголу и показали, что наши солдаты, наши командиры, наша техника сильнее, умнее и надежнее.
Лидер КПРФ обратил внимание школьников, если бы не развал Советского Союза, страна могла сохранить сильные геополитические и экономические позиции. Сейчас все это придется восстанавливать и бороться за победу.
Откровенно скажу, я не рассчитывал, что новому поколению придется снова воевать. Но так случилось, что впервые в истории за 1000 лет вам объявлена англосаксами и глобалистами война. Война на уничтожение русского мира. Мы сейчас вынуждены объединять русскую цивилизацию, китайскую, индийскую, персидскую и целый ряд других союзников, чтобы устоять против нового нашествия. Вот сейчас этот новый вызов, если мы его всерьез не оценим и не поймем, у нас урок мужества за нашу победу, то вас ждет очень тяжелая судьба. Я сожалею об этом, но как политик и ученый я обязан с вами разговаривать сегодня на этом уроке мужества открыто и нормальным языком.
Геннадий Зюганов представил школьникам программу КПРФ по выводу страны из кризиса и перечислил 3 главные условия победы в войне с коллективным Западом. Это сплочение нации, максимальная мобилизация ресурсов и освоение новейших технологий. Большой интерес у коммунистов вызвал созданный в стенах школы музей боевой славы. В нем собраны материалы, посвященные боевому пути 32-й гвардейской Тернопольской краснознаменной минометной бригады имени Героя Российской Федерации Ивана Флерова. Во время пресс-подхода по итогам визита Геннадий Зюганов напомнил, коммунисты – авторы проекта закона об образовании для всех. В случае принятия он позволит сделать систему образования доступнее, эффективнее и современнее.
Вот наша школа сегодня должна собрать все лучшее и уверенно двигаться вперед. На мой взгляд, эта тенденция сегодня ярко обозначена, и мы будем максимально помогать, чтобы она была реализована. И прежде всего, я надеюсь, что эта школа уникальная, советская, сегодня станет эталонным образцом, и мы снова займем первое место, потому что советская русская школа была признана лучшей школой в мире.
Воронежские дети войны продолжают обивать пороги властных кабинетов, пытаясь донести до чиновников острую необходимость принятия в Воронежской области закона о детях войны. Кому только не обращались, и к президенту, и к губернатору, и к министру социальной политики, и к бывшему губернатору Гордееву, который в свое время обещал принять закон о детях войны. Но ответа либо не получали, либо власти отделывались формальными отписками. Очередное обращение было доставлено в приемную президента 22 августа 2024 года. Заместитель руководителя областной общественной организации «Дети военного времени» Ненарокова принял представитель президента, пообещав взять на контроль решение данной проблемы. Он также пообещал поговорить с губернатором. Но остается вопрос, сколько еще заслуженные люди, пережившие страшные дни фашистской оккупации, восстановившие страну из руин, будут выступать в роли поберушек? В Воронежской области судом признан геноцид мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Для чего это принимали? Для галочки? Или, может быть, пришло время поступить, наконец, справедливо и предоставить таки заслуженным людям положенные им по праву льготы? Потратьте меньше денег на факел, не поменяйте лишний раз тротуарную плитку на Плехановской и защитите, наконец, резервы. Тем более, что этих стариков с каждым днем становится все меньше и меньше. И все меньше средств необходимо изыскивать. Вы что, господа чиновники, ждете, пока дети войны вымрут, чтобы потом отчитаться, что такой категории лиц больше не существует? Александр Григорьевич, простите, Анатолий Григорьевич, отдавая письмо, сказал, что если и сейчас не будет решения проблемы, воронежские дети войны свою позицию озвучат уже в других инстанциях в Москве. Может быть, тогда у воронежских чиновников проснется, если не совесть, то хотя бы страх получить по заслугам за свое нежелание помочь людям, которых справедливо называют поколением героического труда. А грядущее 80-летие Великой Победы станет победой детей военного времени над чиновничьим равнодушием. Все чаще над Воронежем рычат дроны, а у властей все хорошо. Бомбоубежище, укрытие находится в полном порядке. Вот в одном из таких порядочных укрытий удалось побывать корреспонденту газеты «За Возрождение». Это левый берег, район Машмета. Это не укрытие, это будущая братская могила. Ржавые текущие трубы с горячей водой, канализация, оголенные провода, вонь невозможная, блохи, дохлые кошки с птицами и, наконец, грибок и отсутствие вентиляции. Хотелось бы попросить чиновников провести в таком бомбоубежище хотя бы пару часов. Интересно, они продолжат таки браво отчитываться перед вышестоящим начальством? Еще одна проблема таких укрытий – это доступ в них жителей. Как правило, ключ находится у одного из жильцов. А если в момент бомбежки его не окажется дома? Куда деваться людям? И это ситуация системы для воронежских многоквартирных домов. А еще хочется задать руководству города и области резонный вопрос: где полноценные бомбоубежища, построенные в таком ненавистном им Советском Союзе? В них как раз и были приточно-вытяжная вентиляция, электричество, запасы пресной воды и продуктов, элементарные удобства для людей, хоть какие-то нары. На этот вопрос ответить чиновникам будет очень сложно. Все украдено до нас, продано, сдано в аренду коммерческим структурам, уничтожено. Вот так и живет сегодня народ, который атакуют вражеские дроны. А тем временем Украина выпрашивает у Америки разрешение пуляться не только дронами, но и ихними западными ракетами по нашим городам. Вопросы заданы. Ждем ответов и, самое главное, действий властей.
Павел Дуров на свободе, его взяли под судебный надзор, это такая мера, которая накладывает определенные ограничения, в данном случае запрет покидать Францию, а помимо этого заставят заплатить залог в 5 миллионов евро. И знаете, после настолько стремительной и жестко развивающихся обстоятельств, ситуации, я думаю, что широкий общественный резонанс, настоящая мировая огласка, действительно сказалась, сыграла свою роль, и не то что судья, политические власти этой страны были вынуждены пойти на смягчение ситуации. Тема, безусловно, не закрыта. Будут думать, что делать с Дуровым дальше. Однако очень интересная ситуация сложилась, когда Германия, Нидерланды, Индонезия и ряд других государств заявили о том, что они начинают свои расследования, будут готовить свои запреты. И так же, как и в случае Франции, особо не выбирают слов, предложений из-за того, что Дуров и Телеграм отказываются с ними сотрудничать. Это очень редкая ситуация, друзья, когда капиталисты, капиталистические правительства разных стран показывают воочию, что есть классовое создание, ведь они, как и в ситуации с Россией или с Францией, с другой стороны, трясутся за свои капиталы и очень не любят то, что они не хотят контролировать. Конечно, все это идет под благовидными предлогами, борьба с преступностью и так далее, но потом мы знаем, чем это заканчивается: дополнительным давлением на права и свободы общества, да, на протестующих, на профсоюзы, на, в принципе, борьбу с инакомыслием. И вся эта тема запрета вокруг блокировок Телеграм, это же настоящий бред, от критики никакой не выдерживает, да, в первую очередь потому, что это, ну, просто инструмент, это некий механизм, который можно использовать-то по-разному, ни у кого же в голову не приходит мысль бороться с концерном BMW, что преступники не ездят на этих машинах, потому что они качественные, потому что они быстрые, там, и другие у них хорошие характеристики, или, например, запретить продукцию Apple, что преступники какие-то, наркоторговцы не говорят по айфонам, что ли, еще как говорят, но ни у кого мысли мыслях даже нет. Здесь совершенно другая ситуация, друзья. Здесь права и свободы должны быть отправлены на свалку, потому что интересы свои, да, интересы своего капитала, своих богатств гораздо выше, чем мораль, совесть и нравственность. Ну и, короче, вокруг всей этой истории, да, я, в принципе, по этому поводу записывал видео, кому интересно, можно у меня на канале посмотреть. Я, в принципе, говорю, что последние, кто могут заикаться на эту тему, это элиты Российской Федерации, наши власти, да, российские, я не знаю, как их, пропагандон или как там их можно назвать. И, короче, по этой теме нехило возбудился Стас Ай Как Просто. Он же Стас Васильев, который в желании отработать свои 30 серебряников решил меня обосрать, но при этом забыл снять штаны, как это иной раз бывает. И если отбросить бесконечные оскорбления в мой адрес, которых было немало, я могу отметить, что очень себе поменялась тональность в разговоре Стаса Васильева, потому что при нашей последней личной встрече он вел себя совершенно по-другому, да, улыбочки, рукопожатия, комплиментарные разговорчики, и вот видите, на расстоянии, как говорится, из-за забора можно и полаять, да, почему не сказал все это лично в лицо, побоялся, не знаю почему, но может быть потому, что он уже не единожды по этому лицу получал из-за неудачно сказанных фраз, но, Стас, это же не про меня, у меня совершенно другие отношения конфликтов, да, но, как говорится, не наши методы, короче, в общем, Стасу Васильеву очень не понравилось, что в своем видеоролике, когда я выступаю против ареста Дурова, как Васильев заявил, я выступил против России. Не то, что в этом ролике. Ни в каких роликах. Никогда в своей жизни я против России не выступал. Для меня Россия святая. И если нужно, жизни отдадим, лишь бы Россия была свободной. От вот этого угнетения и ограбления, которое мы видим, к сожалению, каждый день воочию. Я выступаю против олигархического режима, против грабительского курса, против политики, вот, которая против России, против народа, против тех, кто приводит эту политику в жизнь. Ну, собственно, против тех, кто платит Стасу сумасшедшие деньги, и кому он каждый день поет дифирамбы. Когда я говорю о том, что не уж не российским элитам в последнюю очередь они могут заикаться про ситуацию с Дуровым, так потому что Дуров сам об этом говорил, о том, как отжимали у него контакт, какое было давление, когда он находился внутри России, про полицейских, которые вламывались мне, к нему домой вообще ни за что, когда он никаких преступлений не совершал, как его заставили продать, поставив ему условия, ну, как говорится, помните, да, предложение, от которого нельзя отказаться. И сейчас мы слышим улюлюканье со стороны пропагандонов или, я не знаю, чинуш со всех сторон, которые говорят о том, что как же можно оказывать давление на Дурова? Но это же настоящее лицемерие, по-другому это не назовешь, да?
Добрый день, дорогие друзья! Здесь для вас прямо сейчас все главные новости Центрального федерального округа. И, конечно же, мы начинаем с прифронтовой повестки дня. К сожалению, те события, которые врываются в нашу жизнь, они очень быстро людей отвлекают, переключают на какие-то другие темы. От своего лица, от лица своей команды и своих подписчиков я желаю жителям Белгородской, Брянской, Курской, конечно же, областей, Донецка, Луганска, Мариуполя, жителям Крыма, всей Новороссии, Ростовской области, Краснодарского края и всех регионов, до которых сейчас долетают украинские беспилотники, сил, крепости, веры в лучшее, надежды на то, что мирное небо будет сиять синевой над нашими головами. Держитесь, друзья, мы с вами. Два белгородца вернутся домой из украинского плена. Среди 115 обмененных военнослужащих были два срочника из Белгородской области, сообщил уполномоченный по правам человека Жанна Кирева. Знаете, когда я услышал вот про этот обмен 115 на 115, первое мое опасение было, наверное, кадыровцы своих поменяли. Слава богу, нет. Многочисленные фото, видео, записи, которые опубликованы в сети, например, вот это, говорят о том, что в основном это славянские пацаны. Срочники со всей России, из самых разных регионов. То есть, вот, казалось бы, Белгородская область соседняя, но оттуда всего два человека были. Это со всей страны были пацаны. И теперь их обменяли очень оперативно. За это благодарим чиновников за такую... В хорошем смысле, без издевок, эффективность, да почаще бы они так хорошо работали. Больше половины сдавшихся в Курской области срочников могли остаться в украинском плену. То есть 115 вернули, но есть разная информация о том, сколько еще осталось. Возможно, как предполагают некоторые авторы, возможно, представители противоположной стороны специально не будут сейчас обменивать, вопреки прошлому опыту, не будут обменивать кадыровцев, чтобы потом использовать их для каких-то, знаете, более серьезных историй. Будут выманивать высокопоставленных офицеров, разведчиков, там, диверсантов и все что угодно. ВСУ могли дойти до Курска, если бы не ряд обстоятельств. Интервью на коротке с Абтиалаудиновым. Алаудинов становится главным действующим лицом в медийном освещении всего, что происходит на спецоперации. У этого есть совершенно определенный смысловой подтекст. Все знают, что Алаудинов представитель в первую очередь Чечни, полка Ахмат. И когда он выступает, у людей волей-неволей создается ощущение, впечатление, что именно полк Ахмат там всеми вопросами занимается, все это решает. Полное интервью можете посмотреть в нашем телеграм-канале «Центр Главное», как и все остальные новости. В деталях вы можете ознакомиться, подписавшись на наш телеграм-канал. Вот что говорит Апти. Нерешительность и частые привалы ВСУ, то есть типа они плохо воюют. Быстро переброшены резервы Минобороны и Росгвардии. То есть мы хорошо защищаемся, они плохо воюют, мы хорошо защищаемся. Как бы вот это вот звучит прекрасно. То есть если бы они хорошо воевали, они бы куда дошли? До Курска или прям до Москвы сразу дошли? После того, как у нас официальные представители заявили, губернаторы, генштаб заявил, что продвижение противника остановлено, противник еще двигался, в три раза больше площадь территорий взял под контроль, чем было, когда все эти заявления об успешном успехе были сделаны. Кто за это ответит? Будет ли вторжение в Белгородскую область? Вот это вот самая сейчас острая тема в прифронтовых регионах. Сегодня стало известно о том, что противник пытался свои диверсионно-разведывательные группы забросить, шел в наступление по определенным направлениям, но получил отпор, и вторжение не состоялось. То есть попытка прорыва была, но она увенчалась провалом. ВСУ пытались прорвать границу в Нехотеевке и Журавлевке. Отметим, что российские командующие заявляют о том, что на других участках фронта, на Донецком направлении, там, на Покровском направлении, Покровском же, или я путаюсь. На каком направлении Россия сейчас активно идет в атаку? Ключевой узел ВСУ, узел снабжения ВСУ, который они думали, что оборонять придется еще не скоро, а вот Россия, несмотря на курскую ситуацию, идет в атаку. Кто знает, возможно, тактический успех Украины увенчается стратегическим поражением. Будем на это надеяться. Будем этого ждать. К сожалению, много людей гибнет под террористическими, варварскими обстрелами вооруженных сил Украины. От местных жителей наш администратор Саша узнал, что после первого взрыва люди вышли посмотреть, что происходит. Вторым прилетом их уже убило. К сожалению, в Донецке таких историй уже за время с 2014 года накопилось огромное количество. Сейчас, если уж прилет начался, люди стараются не высовываться. Ну вот ракетная попала под удар, раньше его не обстреливали ВСУшники, люди не привыкли к такому, и, к сожалению, вот 5 погибших. А сколько человек за все это время получают разного рода ранения, контузии, психологического спектра расстройства, это может только догадываться. Такой информации пока что никто не дает. В Воронежской области произошла атака беспилотников, в результате которой началась детонация взрывоопасных объектов. Что это за взрывоопасные объекты? Можешь только догадываться. Нам называют далеко не все. ВСУ активно сейчас бьют по объектам нефтяной и газовой инфраструктуры. Ну, что есть, то есть. Курская область. В Рыльске при атаке дрона сгорела машина. К сожалению, мы знаем, что наносятся удары по пожарным машинам. По машинам скорой помощи абсолютно любой объект, движущийся, недвижущийся, может стать жертвой такого рода удара. Украина, благодаря сетевому принципу взаимодействия, развернула колоссальное производство беспилотников. Для них эти беспилотники очень дешевы. Они их используют где надо и не надо, где можно и нельзя. Мы видим все эти результаты, это очень-очень все печально. Наш народ это все расхлебывает. Россия оказалась не готова к войне беспилотников 21 века. Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев, арестованный за мошенничество, заявил, что подписал контракт с Минобороны. Знаете, я боюсь, что нам придется делать какой-то целый портал, что ли, героев СВО с биографией. Что да, может быть, он участник СВО, может быть, он в атаку даже ходил, и... Но если он до этого осознанно участвовал в каких-то мошеннических схемах, брал бабки, разворовывал казну. Слушайте, ну нельзя этим людям становиться мэрами, депутатами, губернаторами. А ведь они полезут. Особенно если у них вот такая мотивация коррупционная, ведь они попрут. Орловская область, замначальника инспектора отдела безопасности колонии номер 5 в Нарышкино, задержана за превышение полномочий. На фоне того, что у нас произошло в Волгоградской исправительной колонии, как там были захвачены заложники, слава богу, что кого-то ловят на злоупотреблениях. Мы знаем, как выглядят эти злоупотребления. У террористов, откуда ни возьмись, прямо на зоне берутся мобильные телефоны, орудия убийства в дальнейшем и всякие другие интересные вещи. Орел, председатель следкома Бастрыкин, заинтересовался котлованом вместо школы в Жилино. Нам тоже очень интересно, а что там такое. Белгород, 18 миллионов рублей было потрачено на буквы в парке. Как тебе такое, Илон Маск? 18 миллионов рублей. Слушайте, а можно мне? Я своими руками, значит, куплю досок, арматуры, залью бетон, доски могу настрогать, значит, огнебиозащитой пропитать. Прикрутить, все, слушай, я готов. За 18 миллионов рублей такие штуки, я даже подсветку в них сделаю. Все, что хочешь. А можно, ребята, где такие бабки раздают? В Ракитнянском районе началась установка модульных укрытий. Где-то за 18 миллионов буквы ставят. Где-то только-только начали заботиться о укрытиях. Фантастика. Липецк. На улице Ульяны Громовой около 4 месяцев огромная яма. Ну, это вообще норма. Чиновники самые обычные работы отказываются делать, обосновывая это тем, что у них, знаете ли, война. Не до ремонта дорог сейчас. Мы не можем заниматься канализацией, электроснабжением. У нас война. Потерпите, люди, потерпите. Пососите лапу или что-нибудь еще. Это известный скандал, который сейчас происходит. Выясняется, что таксисты в прифронтовой зоне берут за такси 7 тысяч рублей. Хочешь душ принять, помыться? Помыться. Хочешь 3 тысячи рублей, 10 тысяч рублей, просто чтобы туда-обратно съездить. Очень интересно, какой будет реакция наших властей. Почему они не смогли это все организовать. Просто фантастика какая-то, долбанная. Фантасмагория. С сегодняшнего дня жители Белгородской и Курской областей смогут бесплатно отправлять посылки в любой регион. Такую поддержку предоставила Почта России. Слава богу, хоть что-то. Вот мы слышим, гуманитарную помощь собирают в Курске. Выдано 400 аптечных ваучеров. Любой нуждающийся может получить бесплатно одежду в шатре Красного Креста. Слава богу. Курск. В пункте гуманитарной помощи на центральном рынке меняется система выдачи.
Мы передавали последние известия.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура ночью 18-20, днем 28-30 градусов тепла. В среду, 4 сентября, переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью 14-16, днем жара до 30 градусов. С четверга температура начнет понижаться.
Местное радио «Воронеж» и телеканал «Красная линия» представляют.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». На прошлой неделе министр высшего образования и науки Валерий Фальков отчитался перед депутатами Госдумы, рассказал о росте бюджетных мест в вузах и о том, как развивается система высшего образования в новых регионах. И вроде бы дела идут неплохо, хотя, конечно, и проблем хватает. Мы отказались от болонской системы, но собственную национальную пока не вернули. Высшее образование и наука по-прежнему недофинансированы. Настоящая цена знаний по-прежнему не определена. Гости нашей программы. Генералова Ирина Георгиевна, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор филологических наук. Ирина Георгиевна, добрый день.
Здравствуйте.
Карасев Валентин Иванович, профессор кафедры философии и социологии Академии труда и социальных отношений. Валентин Иванович, добрый день.
Добрый день.
Засорин Сергей Алексеевич, заместитель директора Центра регионального сотрудничества МПГУ, кандидат исторических наук. Сергей Алексеевич, добрый день.
Добрый день.
И с нами по скайпу Олег Николаевич Смолин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке, фракция КПРФ. Олег Николаевич, добрый день.
Добрый день.
Олег Николаевич, с вашего позволения начнем с вас, поскольку Валерий Фальков выступал в Государственной Думе и рассказал, как выполняется требование президента о доступности высшего образования. В частности, сказал, что 60% выпускников школ могут поступить в вузы на бюджетной основе. Движение это в правильном направлении, и коммунисты, как я понимаю, настаивают, чтобы высшее образование было массово все-таки бесплатным и доступным. А как вы, тем не менее, оцениваете в целом работу Министерства науки и высшего образования в последнее время? Есть ли какие-то позитивные тенденции?
Давайте по пунктам. Позитивные тенденции точно есть. И в выступлении от фракции я это отметил. Но сейчас мы про бюджетных студентов. Действительно, до 2021 года набор на бюджетные места сокращался. После этого он вырос, и вырос значительно, на 85 тысяч человек в год. Это достижение Министерства образования и науки, связанное с поручением президента и так далее. Это первое. Второе. К сожалению, у нас в последнее время пошло в моду считать количество бюджетных мест от выпускников школ. Я хочу спросить, а что выпускники колледжей не люди, а что те, кто, например, служил в армии, не люди? Когда мы посчитали, сколько же получается бюджетный набор от общей возрастной когорты молодежи, которая заканчивает школы и колледжи, то у нас оказалось не 60, а примерно 29%, но это было пару лет назад, сейчас немножко больше. Это немало, но это точно не 60%. Кстати, я хочу напомнить, что другое наше министерство, Министерство просвещения, гордится тем, что 60% всех ребят после 9 класса идут не в вузы, а в профессиональное образование. На мой взгляд, гордиться тут нечего. Такого никогда не было. У нас максимум треть ребят уходили в профессиональное образование после 9 класса, остальные учились в средней школе. И это расширяло базу для позднейшего получения высшего образования. Самое удивительное, что 60% всех выпускников 9 классов идет в профобразование, и что? У нас рабочих достаточно? Острейший дефицит. У нас на рабочих специальностях учатся только 18% от тех, кто поступает в колледжи. Только 18%. Остальные идут на специальности специалистов среднего звена с прицелом на тот же вуз, но, как правило, в вечерней или заочной форме. И решить проблему рабочих кадров нам это никак не помогает. Почему ребята массово идут в СПО вместо 10 класса? Не хотят сдавать ЕГЭ. И они по своему праву. Вот, поэтому надо понимать, что успехи действительно есть, но преувеличивать их тоже не надо. В итоге скажу вот что. В советский период на бюджетных местах у нас училось 220 студентов в расчете на 10 тысяч населения. Потом это количество сокращалось аж до 125. После увеличения, которое является успехом, про которое я говорил сейчас, 136, то совсем не 220 студентов. Поэтому мы в наших законах, законопроектах никогда не требовали полностью бесплатного для всех высшего образования. Но мы требовали, чтобы количество бюджетных мест для студентов было не ниже 220 на 10 тысяч населения, как было в советский период. Кто хочет сверх того, имеет шанс получить высшее образование за плату.
Ирина Георгиевна, ну, во-первых, что вы думаете о доступности образования с точки зрения платности и бесплатности? А во-вторых, вот посмотрите, поставлена сейчас президентом задача достижения технологического университета. Это значит, нам надо будет, суверенитета. Значит, нам надо будет меньше юристов, меньше либеральных экономистов и больше инженеров и различных технарей. Нет ли у вас опасения, рынок же, что если действительно инженерные специальности будут востребованы, быстро туда вот эта платность перетечет, сейчас они более-менее доступны, и они станут недоступны?
Мне трудно сказать о том, что будет там лет через пять. Я скажу, что для того, чтобы поступить даже отличнику, даже человеку, который учится на круглые пятерки, все равно необходимо взять репетиторов. Я знаю, что, например, математика в Москве стоит 3500 занятия. Можно взять на целый год, и тогда один предмет, например, физика, будет стоить 130. Да. Понимаете, если это ребенок учителя или из области, или это все равно это большие деньги, чтобы поступить на бюджет. Потому что в школе, как правило, учитель не желает ориентироваться на ЕГЭ. Русский язык еще кое-как там потолкает все эти шаблоны. Что же касается, например, литературы, никто никогда не учит. Вообще литература оказалась в загоне. Я же говорю, если вы потеряете литературу, вы потеряете это поколение. Потому что дикое дело, когда люди поступили на филологический факультет и не знают базовых вещей, которые проходились в школе. Они не знают. Почему? А потому что учитель заменял уроки литературы на урок русского языка и затачивал их на эти самые формалистические вещи. Формализация по-прежнему остается в подготовке к аттестату и тем более в подготовке в университете.
А вот теперь про баланс технарей и гуманитариев. И, опять же, платный, бесплатный. Вот, я помню, что юристы и экономисты стоили очень приличных денег. Если сейчас потребуются инженеры, и они будут востребованы, как бы они ни стали платными?
Ну, пока сейчас, поскольку есть заказ государственный, то, наверное, возможности у тех, кто поступает на инженерные профессии, да, более доступны. Да, подготовятся, поступят, будут учиться. Но со временем я с вами согласна, что это будет по-другому, потому что физике и математике надо учить. А у нас учат 1 плюс 2, и мы еще задумаемся на этот счет. Да? Одно дело базовый, другое дело уровень уже для того, чтобы поступать.
Валентин Иванович, по данным иноагента, по данным опроса иноагента Левада-центра, 12% наших граждан не смогли правильно ответить на вопрос, кто был противником нашей страны в Великой Отечественной войне. Был такой, недавно совсем выпустили большой опрос про разные аспекты Великой Отечественной войны, про союзников. Ну, в целом, граждане отвечают правильно, но вот, эта цифра меня просто резанула. 88% знают. А 12 не знают, что же это за люди. И это же свидетельствует о качестве образования. Но это все равно, что считать, что Земля плоская. Хотя и таких сейчас хватает.
К сожалению, идеологическая война в сфере образования на сегодняшний день проиграна. Грубо говоря, второй год я наблюдаю в аудитории вуза, приходят студенты совершенно другой ментальности. Это уже не просто показатель количества знания, качества знания. Вы говорите, кто был противником, да, это, конечно, страшно. Но маршалов войны, участников революции с обеих сторон давно не знают. Да. Просто вообще не знают. От слова совсем, наверное, и не 12%. Да. У нас потеряно самое главное. То, что знала Крупская, то, что знали те люди, которые в 17-18 году пошли в Институт Красной Профессуры, написали учебники, по которым мы до сегодняшнего дня учимся. Это даже сегодняшние спецы в педагогике не берут себе в голову. Потому что сегодня нет учебников, написанных после них, которые были бы на уровне того, что требует современность. А если мы сегодня даже перестраиваемся в связи с тем, что задачу поставил президент, то результат будет через 18-20 лет. Не раньше, потому что надо, чтобы они созрели, чтобы они получили заказ от общества, чтобы они написали. То есть вы понимаете, какая ситуация провальная? То есть как говорить? Мы даже не понимаем разницу. Вот это ЕГЭ, это педагогия, фактически к 1934-1936 году, она судебным решением в Европе была запрещена.
И у нас, соответственно, тоже.
К 1936 году и у нас, соответственно, точно. Вот. И сегодня те люди, которые Осмоловская, вот эта компания, которая проводит все эти вещи, она изначально заложила даже не бомбу. Это просто химическое оружие, которое отравляет всю систему образования 30 лет. Вот. И сегодня мы не знаем функциональной разницы между средним и высшим образованием. Среднее образование, ведь это же очень просто. Не надо там технических знаний, не надо там наук, особенно обществознания, правом набито и так далее. Нет, тут основы знания, которые делают человеку, дают возможность войти в общество. Средняя школа – элемент социализации маленького человека, который вступает в общество. И главное в нем две задачи. Получить основу знаний, они возможны числительным счетом. Это языки, это арифметика, это биология, это химия, где надо заучивать, где есть числительные варианты. Но есть масса дисциплин, где есть содержательная функция, которая никогда не может, например, история, философия и так далее, проверяться системой ЕГЭ. Это просто преступление, это невозможно. Человек должен выйти из школы не только с основами знаний, которые позволят ориентироваться при выборе профессии, а во-вторых, это войдет человек, у которого будут основы гражданского поведения, отношения его с обществом и с государством. Вот это
кругозор
сегодня ликвидировано. В том самом обществознании это ликвидировано.
Сергей Алексеевич, ну, вкратце, потому что у меня к вам свой вопрос
будет. Я понимаю, несколько слов, вот, знаете, по тому известному принципу «О бедной истории замолвите слово». Меня, честно говоря, не шокирует такое количество не понимающих, не знающих, не умеющих понять нашу историю. И для этого я вижу, если кратко, три основных причины. Первая причина. Вот если говорить, в частности, об истории Великой Отечественной войны. А у нас прежняя рассада, сорсы, извините, выкорченного до конца. Давно ли у нас исчезли учебники Долуцкого, где, например, Вторая мировая война, да, а Великая Отечественная, так, второстепенный эпизод, Западный фронт, все, а Советская армия, дополнение, где битва под где-нибудь там, Сицилийская битва, это Великая битва, а Курская, так, сбоку с припеку. Поэтому Эл-Аламейн, это да, Сталинград, ничто. Вот это все еще пока, если не в книжках, то в мозгах наших учителей среднего поколения все еще живо. Второй момент. А вот когда сегодня спросили, ну не Левада, а ВЦИОМ все-таки, который у нас сегодня все-таки, скажем так, официально ведет деятельность, откуда сегодня ребята черпают основные знания по истории? К несчастью, к стыду для себя и своих коллег из школьных курсов, ну от силы 30%. Газеты, литература, да какая литература? Интернет. А где в интернете сегодня ребенок, не обремененный аналитическими способностями, поймет, что есть что, и зачем, и как, и почему? Поэтому это второе. И третье. Но вот сегодня, вот если говорить уже конкретно, враги-союзники времен той войны, сколько времени еще советского периода внушалось, что весь мир воевал на нашей стране в движении сопротивления. И только сегодня мы начинаем объяснять честно и профессионально, что весь мир-то шел вместе с Германией сюда. Нет ни одной страны европейской, которая бы не помогала в большей или меньшей степени нацистскому нашествию. Это надо же теперь объяснить ребятам, как прежние противники фашизма превратились в его вынужденных союзников, как сопротивление стало коллаборационизмом. Вот поэтому у них сегодня, ну, абсолютные мишенины. И еще, учебники-то новые появляются, но учителя способны их сегодня по-настоящему грамотно, серьезно использовать еще не готовы. Это еще требует времени, а дети оказываются в межвремени буквально. Старое не годится, новое не пришло.
Вот теперь у меня к вам вопрос на очень, на мой взгляд, грустную тему, я бы даже сказал трагическую тему. Это платность российских вузов. Вот я тут вчера читал канал «Равенство медиа», ну я и без него, в принципе, знаю. И 300 тысяч – это в провинции. И 400 тысяч, особенно в Москве, и 500 тысяч в год, и за 500 тысяч. Ну кто ж такие деньги может платить? Это натуральная образовательная сегрегация. Куда же это нас приведет?
Оно уже привело. Как бы выйти отсюда? Значит, ну, можно, конечно, сказать оптимистично. Ой, у американцев в 5 раз дороже средняя стоимость. У них же образование принципиально платное. Высшее, среднее, профессиональное. А и оно где-то в 5 раз, примерно в 6 раз превышает наше.
Как говорят, но есть, есть
уровень
нюансы,
жизни,
да?
Извините. Это первое. Второе. Но все-таки вот мы катились и на краю пропасти остановились. Потому что если брать всю статистику последнего времени, вот Олег Николаевич уже говорил сегодня, мы практически выхолостили возможность государственного бюджетного обучения, стали ее возрождать мучительно в последнее время. А так у нас сокращение шло постоянное, провал 2021 года и дальше. Более того, вот вы цифры называете, там 300-400. По статистике, где-то примерно на 10% в последние три года росла стоимость платного обучения. Кто-то может сказать, ну что, инфляция. Извините, а преодоление инфляции, а уровень жизни, а социальные программы, а тот же самый проект образования доступного и так далее. То есть мы практически дали все на откуп тем самым, как их раньше называли, услугам образовательным.
10% это в среднем, по ряду специальностей там гораздо больше.
Конечно, просто, согласен. Что делать? Ну, первый шаг сделан, увеличение бюджетных мест. Второй шаг, я знаю, что Олег Николаевич еще об этом будет говорить подробнее. Я просто вот с этой позиции хочу немножко увязать. Это все-таки подготовка по целевым местам. Да, кто-то скажет, это ярмо, в которое попадают студенты. Они потом будут отрабатывать по существующим правилам от 3 до 5 лет сегодня отработка в целевом.
В советское время отрабатывали, ничего. Прекрасно себя чувствовали.
А это ведь, между прочим, еще увязка с другим. А распределение сегодня требуется по госбюджетным местам. Я убежден, везде отстаю, требуется. А с какой радости государство сегодня огромные деньги платит подготовку специалистов, который потом идет, извините, пирожки продавать.
Вот как раз, да. Олег Николаевич, мы сейчас спросим именно об этом. Олег Николаевич, вот действительно как раз ваш вопрос. А в подготовленном членами нашей фракции в Госдуме законопроекте «Образование для всех» гарантии первого места для молодых специалистов содержатся. В нашей братской Белоруссии с 2000 года уже такой целевой набор возобновили. А вот какова позиция коммунистов здесь? Что мы будем предлагать? Что будем делать? Какие позиции отстаивать? Ну и почему важно, когда молодой специалист, который выходит за ворота вуза, чтобы он был пристроен?
Давайте по пунктам. Пункт первый – понятие. Есть понятие целевого приема или набора, есть понятие целевого обучения. В чем разница? Целевой прием – тебе дают направление, скажем, с села в педагогический университет, поступаешь на льготных условиях, но потом, вообще говоря, ты ничем особенно не обязан. Как правило, ты получаешь справку, что твоя работа там не требуется. То есть тебе не гарантируют рабочее место, дают льготные приемы, дальше ты в свободном плавании. Целевое обучение. Два отличия. Первое. Можно заключать договор на любом этапе, не обязательно до начала, до поступления в ВУЗ. Можно и на третьем, например, курсе. И второе, договор предполагает дополнительные обязательства всех сторон. То есть работодатель, который вступает заказчиком, да, он обязуется, там по-разному бывает в разных договорах, но он обязуется создать некоторые дополнительные гарантии, не просто рабочее место. Иногда это бывает дополнительные выплаты к стипендии, подъемные, там, обеспечение жильем, по-разному. А студент, соответственно, обязуется отработать после окончания вуза определенное количество лет. Если он этого не делает, он возвращает государству затраченные средства на его обучение, причем, как правило, в большем объеме, чем стоит это обучение для государства. Так вот, с 2019 года у нас работает целевое обучение, работает оно по-разному, в медицине больше, в других специальностях меньше. Сейчас, с этого года, вступил в силу закон Ирины Яровой, который предполагает создание, она уже создана, базы, где работодатели выкладывают свои заявки, а абитуриенты свое согласие на те или другие заявки. Это немножечко улучшило ситуацию, но улучшило ее не радикально. Понимаете, в чем проблема? У нас многие думают, что распределение – это только кнут. Советская система распределения, как и положено, была единством кнута и пряника. Когда мы заканчивали вузы, мы, соответственно, обязывались отработать определенное количество лет, но при этом мы получали, а, гарантированное рабочее место, б, как правило, подъемные, в, как правило, жилье или компенсацию найма жилья, и если мы ехали в село, соответственно, как правило, заработная плата в селе оказывалась выше, чем в городе. Поэтому система более-менее работала. Если мы будем пользоваться только кнутом, ничего хорошего, с моей точки зрения, из этого не получится. Смотрите, что получается. Министр просвещения с гордостью говорит, что количество ребят, подающих заявления в педагогические вузы, значительно выросло. Чистая правда. А что происходит дальше? А дальше эти ребята либо не идут в школу, либо быстро уходят. Почему? Да потому что затраты труда, нервной энергии и так далее абсолютно не соответствуют оплате труда в большинстве регионов Российской Федерации. Сейчас в Государственной Думе создана комиссия при Иване Ивановиче Мельникове, который дважды первый зампред. Он первый зампред у Володина и первый зампред у Геннадия Зюганова. Первое заседание комиссии показало следующее. Количество, она по кадровому обеспечению образования и медицины. Первое заседание комиссии показало следующее. Количество учителей и врачей, которых мы готовим, в принципе, для страны достаточно. Почему у нас кадровый кризис в образовании и в медицине? Повторяю слово «кризис». Потому что статус педагога и врача в государственном учреждении не соответствует совершенно затратам труда, ну или, например, несопоставимы с частной медициной или с репетиторской практикой и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну, скажем, я про учителей говорил, в моем родном регионе средний врач работает на 1,7. То есть тоже почти за себя, за того парня. И не получает того, что положено получать за себя. Вот поэтому работа комиссии будет продолжаться, и мы должны понимать, что гарантии первого рабочего места – это мы не просто провозглашенная позиция, это позиция, которая должна быть подкреплена либо целевым обучением, либо квотированием рабочих мест для выпускников вузов и колледжей, либо тем, лучше тем и другим, а еще очень важно – реальным статусом тех, кого мы хотим закрепить на определенных рабочих местах.
Еще буквально два слова, если можно.
Два слова,
очень кратко. Вот все-таки возвращаясь к проблеме, почему сегодня такой рывок, скачок происходит с обучением, с платой за обучение. А есть одно объяснение, не отмазка, но объяснение. Когда мы сегодня отказались от двухступенчатой системы, наши состоятельные родители не могут отправлять детей учиться туда, потому что уже не отправишь. Но деньги-то есть. На них нельзя равняться сегодня, когда мы восстанавливаем доступность образования, но они сегодня поднимают эту планку. И еще, что касается целевого обучения, я поддержу мысль Олега Николаевича, сдвиг есть. 9 тысяч сегодня работодателей в этом году уже по статистике в этом участвовали, 150 тысяч, конкурс немалый. Но не хватает катастрофической целевой подготовки учителей. Медики справляются, инженеров и так далее. Почему? А деньги кто сегодня дает органам образования или структурам
кадров для обеспечения своих будущих специалистов. И еще, вот говорил Олег Николаевич, обучение – это одно. Давайте учитывать, ребята, особенно с небогатых семей, из провинции приезжающих, а стипендию кто будет платить? В целевом обучении не предусмотрено. А за общежитие кто будет платить? Если просто само обучение, это не решение проблемы.
Ирина Георгиевна, вот сейчас многие молодые люди не хотят быть космонавтами, учеными, писателями, хотят быть блогерами. Даже по этому поводу президент не так давно высказывался. Я, кстати, их понимаю, потому что когда читаешь в новостях, там блогер такой-то не доплатил 100 миллионов налогов. И кажется, что можно заработать там большие деньги. Я сам блогер, свободное от работы время. Вот. Но нам-то нужны электрики, сварщики, рабочие, инженеры. А может быть, как-то надо поднимать престиж этих профессий? Потому что вот эти блогеры действительно, ну, по крайней мере, видимая их часть, зашибают, другого слова я не подберу, зашибают огромные и большие деньги. Престиж налицо. Но надо поднимать престиж тех специальностей, которые делают что-то полезное.
Ну, можно на словах-то поднимать этот престиж, но на деле, как вы его поднимете, если слово «зарабатывает» поменяла диаметрально противоположным образом свое содержание. Он зарабатывает, он кривляется, он разрушает вокруг себя все, что только можно. Да? И легкие деньги. Да? Это же здорово. Кто же от них откажется? Да? Просто мы люди из старой закваски, мы отказались бы, если бы нам платили там.
Ну, там тоже, кстати, есть нюансы. Кто попал, в эти блогеры не попадает. Они все там рабы продюсерских центров, но об этом умалчивается.
Понятно, и это тоже. Но мне кажется, что должна быть большая работа и телевидение, и Рутуба, и прочих разных организаций для того, чтобы престижность возрастала профессий.
Валентин Иванович, в Советском Союзе быть академиком, кроме всего прочего, это было материально довольно здорово, не будем про это забывать, но это было престижно, это было, наверное, не менее престижно, чем быть министром, вообще ученым, ученых воспевали писателей, даже фантасты, там, ну кто угодно, то есть это было действительно очень здорово и престижно. Может быть, и сейчас как-то надо к этому возвращаться, к уважению человека знания. Показать, что цена знания, вот носитель знания, это престижно, и цена должна быть, соответственно, высокая. Ну а на сегодняшний день кто такие ученые? Ну кто вот замуж пойдет за ученого, ни квартиры, ни зарплаты, ничего, ни кола, ни двора?
Ну, с одной стороны, вы сразу и ответили почти на свой вопрос. А с другой стороны, какая система, о какой науке можно говорить, когда первая в современной форме Академия наук во Франции, она академиков величала бессмертными? То есть в академики шли люди, вклад которых в то, чем они занимаются, был бессмертным. Не они, а тот вклад, который они делали. Там не было людей из банковских структур, как сегодня, возглавляющих. Там не было случайных братьев-сватьев.
А и я самых советских наших академиков вспомнил, они прям...
И самое, так вот я о том же и говорю, и самое главное, что, грубо говоря... Не было никогда ни в одной стране, чтобы подчинялось сообщество академическое чиновничьему аппарату, ФАНО. Грубо говоря, ни одного института на сегодняшний день у Академии наук нет. Это ложь. Они называются институты Академии наук, вся бюджетированная и прочая система – это Министерство образования. То есть, грубо говоря, люди с ничтожным уровнем, простите, но я скажу правду, по сравнению с академиками, они планируют те прорывные или иные вещи, которые они даже не понимают. Это одна сторона, но эта сторона упирается в страшную функциональную сторону системы высшего образования. Почему? Да потому что стимула слушать академиков, профессоров и так далее у студенчества нет. Вот вы говорите, целевые наборы, целевое обучение. Да, прекрасно. А где они будут работать? Я имею в виду именно инженерных специальностей. 150 тысяч предприятий, в том числе и прежде всего оборонной промышленности и перерабатывающей промышленности и высоких технологий, в стране уничтожено за 30 лет.
Ну, сейчас пытаются их, видите, пытаются как-то остановить.
Да, с СВО.
И, кстати, инженеры, гастарбайтеры к нам что-то не особо едут.
Так с СВО, да. В действительности, когда показали первый на базе тракторного цеха переустроенный, где стали ремонтировать, у нас не было где ремонтировать танки.
Да.
Вы понимаете? Так вот куда эта масса, которых мы сейчас набираем инженеров, всего через 4-5 лет мы специалитет вводим, куда она пойдет? Вы понимаете, какая штука? То есть студенту, кроме денег, кроме всего остального, нужна стимуляция к знаниям. А стимуляция какая? Если сегодня студента, особенно в ряде вузов, даже в Москве, но не в престижных, с этим самым, где действительно стипендии – это нонсенс и все остальное, они работают разносчиками пиццы. У профессора 50 тысяч зарплата, у разносчика пиццы 180 тысяч.
Ну, бывает и такое, да.
Да не бывает, это в интернете все вот данные.
Курьеры зарабатывают неплохо.
Да даже вопрос не в этом. Вопрос в том, что нужно оно ему. Он сегодня привыкает к этим деньгам, привыкает к этому образу жизни. И главное, эта задача идет сверху. Почему? Потому что функционал высшего образования направлен на обеспечение жизнедеятельности господствующего класса и не более того. Греф выиграл эту войну. Он создал поколение людей, которые могут обеспечивать в сфере обслуживания интересы и, грубо говоря, инстинкты правящего класса, но которые уже не способны в массе пойти дальше. У них прежде всего отсутствует стимул. Их лишили стимула, желания и возможности.
Олег Николаевич, вот президентскому указу о доведении зарплат преподавателей вузов и ученых до 200% по средней по региону уже больше 12 лет. И пока вот до сих пор он не выполнен. Вот если взять Москву, средняя зарплата, по крайней мере, декларируется в размере 150 тысяч рублей. Но это Москва. Ну вот совершенно правильно Валентин Иванович сказал, действительно можно пойти в курьеры или там на какой-нибудь маркетплейс и заработать там больше, чем учитель, больше, чем ученый. Ну и зачем вот эти знания, зачем учиться мучительно, овладевать профессией, когда можно просто работать курьером и прочее. Но вот что вы об этом думаете? Как изменить это положение?
Положение-то понятно как. Расходы на образование в России по оценкам ЮНЕСКО и Мирового банка в 2012 году мы занимали 98 место, в 2018 – 120, в 2022 году – 84 место – по доле расходов на образование от валового внутреннего продукта.
Это понятно? Ужасно. Это ужасно просто.
Теперь про заработную плату. Если открыть правительственный доклад на 2023 год, там сообщается, что указ президента не исполняется всего в 15 регионах, причем отклонение составляет только 5%. Но когда у нас был Валерий Николаевич Фальков, я ему привел данные высшей школы экономики, не кого-нибудь, правда, за 2022 год. И по этим данным получается, что заработная плата профессоров и преподавателей составляет вовсе не 200, а в среднем по России 128% от средней по региону. То есть указ президента недовыполнен более чем на 70%. Причем и это, я думаю, тоже еще надо посмотреть. Когда я разговариваю с реальными профессорами, то я понимаю, что реальные заработные платы совсем другие. Это чудеса статистики. Но про Москву говорить нечего. 153 тысячи средняя зарплата за 4 месяца. И, соответственно, должна быть, значит, как минимум у доцента. Да, да, доцент же среднюю зарплату по вузу получает. Должна быть, соответственно, 307, что ли, там, тысяч рублей у доцента. Но я не знаю, может быть, и есть, но я как-то даже профессоров не понимаю. Поэтому вариантов нет. Государство, которое экономит на образовании, не может обеспечить себе экономический прорыв и экономическую модернизацию.
Сергей Алексеевич, ну вот посмотрите, точные науки, естественные науки, с ними вроде все ясно. Математика, она и в Африке математика. А что нам сейчас, вот в нашей ситуации изменившейся, делать с гуманитарными науками? Ведь они просто пропитаны либерализмом и даже русофобией. Некоторые вещи просто страшно читать. Вы вот тоже упоминали уже эту проблему. Что с этим делать, как пересматривать?
Дмитрий, вы знаете, я бы не обольщался насчет прекрасного состояния естественных наук. Нас же бросают из-за огня до полыни. Вот последний эксперимент. элементы в школе, то нужно отдельную физику, углубленную математику или химию, то надо делать комплексный предмет.
Нет, кончилось... я просто о том, что закон ОМА не меняется.
Нет, не в этом дело. Да. А преподавать можно закон ОМА так и эдак. Кончилось тем, в кои веки в Москве дефицит учителей физики, информатики, математики. Не на... А теперь, оказывается, надо при ближайшем рассмотрении. С гуманитарными предметами еще больше этой свистопляски. Главное, она методологическая свистопляска. Здесь я с вами совершенно согласен. Вот эти все ультралиберальные западные образцы, ну, вроде как, и не нужны теперь же. Наконец-таки поняли, что не нужны. Возвращаться к советской методологии диалектического материализма, да, или там, не знаю, там чего, марксистский формационный подход, ну, в чистом виде отвергается. Хотя сегодня серьезные ученые пытаются какой-то такой создать современный гибрид, но туго получается, потому что наверху ты говоришь, да не пойдет, зачем нам реставрация советского опыта?
Придумайте нам чего-то еще.
Давайте что-нибудь еще придумаем. Что должно быть, на мой взгляд? Должна быть какая-то новая система преподавания социально-гуманитарных предметов, не только учебники. Есть же не только новый учебник по истории. Сейчас новые выходят программы и пособия и по философии, и по политологии, и по экономике, и все хорошо. Вот только чтобы не было новое, хорошо забытое старое, только перепутанное и выхолощенное. Вот сегодня кто-то придумал, а давайте мы будем ЕГЭ принимать теперь выпускников «История плюс обществознание» в одном флаконе. Одно-то плохо, а глупость в квадрате, это что будем, натаскивать в квадрате, как будем... А кто это будет делать? По каким книжкам? Каким ребятам? Опять репетиторы за любые деньги, на любой каприз за ваши деньги и так далее. Поэтому вот сегодня все вот эти вот перескоки, они окончательно сегодня ставят в дикое положение, миссия невыполнима у школьных учителей, они окончательно выпотрашивают карманы, извините, у родителей и ставят наших сегодня ребят в ситуацию, да не пойду я туда, потому что мне все равно надо деньги отдать, а чего ради готовить это все на смарку. Вот вы спрашивали, будет ли когда-нибудь у нас инженерные специальности оцениваться дорого с точки зрения платных мест. Я сейчас вас разочарую. По статистике этого года, какие самые востребованные были при поступлении в вуз специальности?
Представляю себе. Давайте.
Я сейчас обрадую вас. Юристы и программисты. Все еще. Нет, я понимаю,
юристы. Программисты тоже.
Да. А вот зачем нам столько юристов? Возникает тот же вопрос. Модно? Я не знаю, там что еще, престижно для семьи.
А рынок переполнен, я вам точно
могу зачем?
Сказать.
Ну, программисты понятно, а юристов-то зачем? Поэтому это к тому, что еще должно пройти приличное время и серьезные усилия, чтобы вот рациональный выбор и рациональное использование кадров произошло бы на уровне высшего образования. А сегодня это вот главное прокукарекать.
Владимир Иванович, ну, про ЕГЭ. В этом году выпускникам разрешили пересдать ЕГЭ. Пересдали 105 тысяч человек, 73% повысили свой балл, 9% результат не изменили, ну и еще там небольшой процент сдали хуже. Рособорнадзор считает, что инициатива президента это замечательно, положительно повлияла на школьников. Ну, может быть, для тех, кто улучшил результаты, это и хорошо. Но что мы будем делать с ЕГЭ? Ну, все говорят, что эта система нам не годится. Все, и не только независимые, но вообще все учителя, все преподаватели, тем не менее, он существует.
Так существует много. Функционал, я же вам говорил, направлен на обеспечение жизнедеятельности правящего класса. С этой точки зрения, вот вы сказали, что программисты, юристы это. Юристы 15 лет назад уже не нужны были в стране. А программисты тоже. Это вчерашний день в IT. Программисты – это уже не специальность. Это у нас сейчас еще считается. А идут по одной вещи, потому что 80% людей, которые занимают сегодня студенческую скамью, эти люди никогда не будут работать по выбранной профессии.
Кстати, да.
Никогда.
От трети до половины.
Им нужна только корочка, потому что без нее никуда не устроишься. А все остальное – это и есть самый главный стимул того, что чтоб ты ни читал, ты никому не нужен в этой ситуации. Поэтому ЕГЭ численно можно исчислять только те вещи, которые на уровне базового навыка водителя. То есть, грубо говоря, можно ЕГЭ проверять навык того, что ты садишься и не думаешь, как действовать. Как только ты задумался, ты попал в аварию. Вот это можно исчислять ЕГЭ. Это инстинктивные базовые способности человека реагировать на то, что он должен знать безусловно. Это арифметика, это, допустим, ряды атомных весов и так далее, логарифмов и так далее. То есть эти вещи можно проверять. Там, где появляется содержательная компонента, там, где появляется то, что может проверяться через субъективную характеристику личности, это невозможно, это государственное преступление. Потому что этот человек перестает качественно соответствовать любой избираемой профессии. Он начинает соответствовать статистике среднего уровня вот этих числительных в любой науке, в любом направлении и в любой сфере. Это действительно преступление. Это просто надо ликвидировать.
Олег Николаевич, полтора года назад, представляя послание Федеральному собранию, президент предложил вернуться к традиционной для нашей страны системе образования. Ну, все тогда были очень впечатлены, конечно, энтузиазм был большой, от Болонской системы мы вроде отказались, но тем не менее пока непонятно, к чему пришли. Как видит национальную систему образования наша партия КПРФ?
Начнем с того, что от Болонской системы пока мы не отказались. Отказались только на словах. И при том, что количество бюджетных студентов, набор на бюджетные места растет, в основном растет за счет бакалавра. Хотя с нашей точки зрения мы могли немедленно увеличить долю специалистов, поскольку, напомню еще раз, на мой взгляд, очень точное высказывание ректора Омского технического университета многолетнего, который говорил, специалиста мы готовили как будущего конструктора, бакалавра готовим как будущего пользователя чужими конструкторскими разработками. По-моему, предельно точно. Кстати, министр образования Валерий Фальков сказал, что нам надо отказываться от сервисной системы образования. А недавно Московский академический и экономический форум, Академия наук, Вольное экономическое общество, и там академик Талия Хабриева, одна из авторов поправок к Конституции, сказала, нам нужно поменять модель, нам нужна модель творческого человека, а не квалифицированного потребителя. Ура! Так а кто вводил модель квалифицированного потребителя? Мы помним. А кто вводил принудительную Болонскую систему? Мы помним. Я очень хорошо помню мои дискуссии с министром образования и науки Андреем Александровичем Фурсенко. Очень жесткие дискуссии. А сейчас Андрей Александрович остается советником президента, который курирует образование. Это ответ на ваш вопрос. Часть политической элиты думает, что вот пройдет тут некоторый шум, и все можно будет оставить как есть. Но, похоже, это не получится. Замедлить удалось, остановить, похоже, не удастся. Валерий Фальков у нас в Думе говорил, что не позже, чем осенью 26-го года будет внесен закон, законопроект, который, соответственно, введет национально ориентированную систему образования, а с 27-го года, соответственно, это войдет в практику. Кстати, Государственная Дума недавно сравнительно отклонила наш законопроект, который предполагал, что мы должны, соответственно, возвращаться к нашей системе подготовки специалиста за счет сокращения подготовки бакалавров. Нам сказали нет, хотя это уже было после послания президента. Продолжается политическая борьба в политических элитах. Вот поэтому процесс замедлился, но, слава богу, не остановился. Ну и последнее, может быть, что я хотел бы напомнить нашим зрителям, это замечательный текст Омара Хайяма в переводе Шалве Манашвили, который звучит примерно так. «Пока на школу не назначена цена, просить у власти хлеб она должна. Наверное, школа плохо власть учила, коль милостиной жить принуждена». Все-таки у школы, у вузов есть возможности научить власть.
Ирина Георгиевна, заключительный вопрос, такого, я бы сказал, общего философского характера. На ваш взгляд, какую цену заплатит страна, если проблемы высшего образования останутся нерешенными? И не кажется ли вам, что сегодня экономия по масштабах страны копейки, мы в будущем потеряем очень большие рубли?
Я с вами абсолютно согласна. И в этом смысле я думаю, что наша заточенность на все эти компьютерные вещи, на интернет-ресурсы, на искусственный интеллект уничтожают самые простые, не развитые и недоразвитые мозги в стране. Я думаю, мы потеряем народ. Вот это самое страшное, и мы не понимаем, что если речь корявое, казенное, никуда не годное, сводимое к знанию там 150 слов в своем родном языке, который является государственным, что мы тогда будем иметь? Государство в гуманитарную сферу намеренно не вкладывается. Я настаиваю на том, что намеренно это делает.
Да и в техническую не особо.
Но все-таки, понимаете, техническое, математическое и все прочее, это возможно. Но если человек не умеет ни читать, ни слушать, ни говорить, как мы будем дальше жить?
Перефразирую известное высказывание: кто не хочет кормить своих ученых, будет кормить чужую армию. А с вами была программа «Точка зрения», и я, ее ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!